Православное слово.
Здравствуйте! С вами Ирина Чернова и священник Троицкого храма в Хохлах в Москве, отец Сергей Осипов. Добрый день, отец Сергей.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы накануне праздника. Завтра, 28 июля, Русская Православная Церковь чтит память равноапостольного князя Владимира. И к данному празднику в России приурочена памятная дата – День Крещения Руси. Вероятно, первые проповедники были и до князя Владимира на нашей земле. Но вот именно тогда стало утверждаться христианство по всей стране. Мы, как обычно, будем размышлять, ну, наверное, можно сказать, о сути христианства, что мы обычно и делаем. Отец Сергей, вот вы вспомнили перед выходом нашим в эфир, точнее, это не притча, это евангельский рассказ, который в храмах вспоминали в одно из недавних воскресений. Исцеление расслабленного.
Да, это позапрошлое воскресенье в храмах читался евангельский отрывок о том, как Спаситель исцелил расслабленного. Вообще эта история, на самом деле, заставляет очень нас серьезно и о многом подумать. Сама история выглядела так. Спаситель находился в доме, рядом с ним находились какие-то книжники, ученые люди, ученые закону, которые знали Священное Писание, закон Моисеев, дотошно знали. И вдруг вот в эту толпу, такой высокий совет такой, приходят люди, которые тащат на каком-то покрывале своего друга. В другом евангельском чтении это исцеление описано более подробно. Из-за большого количества народа не могли подойти, так они крышу разобрали, как глинобитный дом, да, какое-то перекрытие там было, засыпное такое. Вот кто сталкивался с ремонтом таких старых строений, тот знает, какой вообще прах сыпется сверху, если что-то там копнуть. Вот они разобрали крышу и свесили туда этого своего друга, несчастного, больного, расслабленного. И Спаситель его исцеляет. Но прежде исцеления говорит ему такие слова: «Отпускаются тебе грехи».
Вот это интересно. Почему вот отпускаются грехи, а не, например, ты исцеляешься?
Они бедные и несчастные, как тебе жалко. Ну, вообще для многих и сейчас, но в те поры для любого человека было четко понятно, что какое-то вещественное событие такое, или хорошее, или неприятное, оно обязательно имеет какую-то духовную подоплеку. Что-то за ним, вот где-то там что-то невидимое стоит.
То есть есть причины и потом следствие.
Да, причины, причем духовные, да, а следствие вполне себе осязаемое. Ну, когда-то Адам и Ева согрешили, заповедь Божию приступили, да, вкусили от древа познания добра и зла. Ну, добро-то они знали и так, а вот зло они действительно познали в момент этого вкушения, нарушения заповеди Божией не вкушать.
К сожалению.
Вкусили, да. Как результат, и сами были поражены, это зло прям вот радикально изуродовало человеческую природу, не столько внешнюю, физическую, хотя и физически это проявляется, что все наши вот эти вот слабости, немощи и все остальное, до грехопадения этого не было. Появилось вот все искажение человека и мира, соответственно, потому что человек гораздо сильнее связан с миром, чем ему, с одной стороны, хотелось бы думать, а с другой стороны, он даже и не смеет думать, насколько он действительно высок был. Человек был, ну, скажем так, таким переходным звеном, от Бога воспринимая благодать, духовно-телесное существо, человек, низводил благодать Божию на весь мир. В Библии это называется «возделывать и хранить рай». Бог повелел Адаму возделывать и хранить рай. Ему не нужно было там что-то обкапывать, подкапывать, удалять сорняки, потому что, ну, тогда все было весьма хорошо. Всем всего хватало. Никто не отнимал необходимых питательных веществ друг у друга, а всем всего хватало, все было хорошо, потому что от Бога благодать, исходящая, всем все довольство для жизненного довольства доставляло.
А когда хорошо, то и грешить не хочется. Человек добрый обычно, когда у него
да,
все
если
хорошо.
Бы, если бы все были добрые, да, то и я не грешил бы, да, точно. Вот. Не злился бы, не ненавидел их. Да. Как только они меня, гады такие, тронут, я сразу их порву всех.
А вот почему?
Это тоже результат грехопадения.
На какое-то преступление они боятся, что чего-то им не хватит в будущем.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Именно не хватит. Одного хорошо на всех не хватит. Надо успеть урвать свой кусок хорошо. Того хорошо. Ну так вот, да. А когда человек злом исказился, то это поражение и на весь мир перешло. Вот именно с тех пор каким-то там хищникам надо жрать овечек, вот. А коровам сказал, нужно драться за поляну с сочной травой. Что?
Поэтому Христос и сказал больному расслабленному: не греши.
Именно потому, что и это древнее вот это вот понимание, что грех на духовном уровне потом проявится как искажение греховное, проявится и на телесном уровне тоже. Поэтому в древнем мире всегда было это понимание, что какая-то болезнь, она спровоцирована каким-то духовным искажением. А тут болезнь еще такая, вот это вот расслабление, да, паралич такой. Человек абсолютно становится невластен над собою. Оно очень такое показательное. Да вот мы то, что сегодня можем обсудить, оно все там, все очень такое образное и символическое, очень яркое такое, все события. Так вот,
это вот
расслабление. Это расслабление, да. Представляете себе, вот человек полностью утратил контроль над собой. Это можно, там, если через физиологию объяснять, что у него по нервам перестали доходить импульсы от мозга. Перестали, не проходят. И все, и вот он лежит и расслаблен. А в духовном плане-то это несколько сложнее. Если ты не хочешь себя контролировать, то значит, будет контролировать тебя что-то другое, как апостол говорит, да, кто чему служит, тот тому и раб. Человек может служить там какой-то, ну, может быть, высокой цели, а может быть, он служит удовлетворению каких-то своих страстишек. И одной он страсти позволяет в себе определять его поведение. Ну, гнев, да, наша какая-то сердитость. Мы в гневе можем совершенно спокойно, да, человека оскорблять, обижать. Если нам, ну, не нравится, мы смело ему, так сказать, отвергаем его в очень грубой форме, да. Но ведь это может, как говорится, повторение мать учения, просто стать второй натурой. оно может вот захватить человека целиком. И хотел бы вежливо поговорить, да, и человек-то какой-то вот интересный, приятный, но вот взял и что-то сделал не так, как я люблю. И бабах, и на него уже вырвалось какое-то оскорбление, все разругались и ушли. Общение сорвалось. Вот. Страсть начинает определять поведение. А страстей-то может быть очень много. Одна сюда тянет, одна сюда тянет, одна это, а человек уже потерял власть-то над собой совсем. И вот на уровне телесном это как раз и проявляется в таком вот расслаблении. Человек вообще вот полностью контроль над собой отдал. Не то, что там кому-то, да, как бесноватые, а чему-то, своим страстям. И сам его лишился. И вот он лежит немощной. Думать там он еще может, да, глазами водит, смотрит что-то, даже сказать может, не может ничего уже. И вот Спаситель ему говорит, отпускаются тебе грехи. Да.
Просто когда вот речь идет о такой, о вере и исцелении, о прощении грехов и исцелении, тут сразу вот хочется вспомнить, ну, мы-то знаем еще пример Иова, человека верующего, который праведно жил, но болел. Вот, то есть человек, конечно, должен стараться быть праведным, не грешить, но в то же время вот стопроцентно, да, нельзя здесь быть уверенным, что болезнь
очень будет важно, да? Это понимать, да, что совершенно не обязательно в нынешней ситуации человечества и мира, искаженного грехом, совершенно не обязательно самому что-то там нагрешить, чтобы свалилась какая-то неприятность. Эта неприятность может свалиться совершенно независимо от того, праведник ты или неправедник. Хотя в книге Иова на самом деле там специально оговорено, что это был праведник, благословленный Богом. И,
как исключение.
Лукавый, да, дух, да, сказал Богу: это он тебя так любит и почитает, потому что у него все хорошо. Вот мы как раз в начале говорили, да, если все хорошие, так и я тоже буду хороший.
Как правило,
он тебя почитает, потому что у него все в порядке, а ты сделай ему все не в порядке. Посмотрим, как он, значит, восхвалит ли он тебя.
И то вот есть, как правило, история, болезнь уходит, да, если человек меняется.
Понимаете, это вещи разных планов. Один повыше, другой пониже. Один поближе, другой подальше. Один видимый, другой невидимый. Какую-то часть мы видим, а какую-то можем не видеть. Это обычное дело совершенно. Поэтому это не работает вот как магия, знаете, как Дед Мороз. Кто хорошо себя вел, тот получает хорошие подарки. Морозко у нас был такой. Морозко более крутой, более бесчеловечный, нежели этот Дед Мороз или Санта-Клаус. У Морозки там просто хорошая девочка, золотом ее, а плохую смолой. Вот смолой поди облейся, да, это опасно. Вот. Но он очень жестокий, страшный этот Морозко. Вот это вот действительно вот магия, как она есть, вот она такая бесчеловечная и жестокая. Чтобы сделать нужным образом, нужно что-то сделать. Не потому, что это там, не знаю, там высокое объяснение, Богу так угодно, чтобы люди друг друга любили, и я стараюсь превозмогать свой эгоизм и любить другого человека. У меня не очень получается, а я все равно стараюсь и стараюсь, да, просто потому, что Бог повелел. Нет, вообще этот другой человек, он просто отсутствует. Где-то там, в ментальном поле, должен пройти сигнал, что я делаю вещи по определенной схеме. Вот цифровой сигнал там проходит вот такой вот. Столько-то единичек, столько-то нулей. А у меня, и, соответственно, с этим там рождается некая духовная которая на меня проявится в физическом смысле. То есть я буду ходить в храм, веровать в Бога, и у меня там, да, болезнь пройдет, или богатство пойдет, или еще что-нибудь. Это не так работает. Намного все это сложнее. Болезнь действительно может заставить человека задуматься, то ли я делаю. Она действительно может какое-то серьезное переживание, страх, волнение, может заставить человека задуматься о чем-то высшем и начать меняться. И эта перемена в нем для его вечного существования гораздо важнее, нежели земное исцеление. Когда человек начинает в болезни что-то совершать, какую-то работу над собой, на чем-то он задумывается, что-то он в жизни перестраивает, он в какой-то момент может вообще перестать думать о том, ради чего земного, какой выгоды земной, он начал эти размышления. Что он на другой уровень бытия просто вышел, можно так сказать. Вот. Может быть исцеление. И такое тоже бывает.
И расслабленный, видимо, это быть. Знал, да, отец Сергий? Потому что Господь ему сказал, ну, на понятном ему языке.
Ну, я говорил, да. Mm-hmm. Я думаю, что большинство людей это совершенно воспринимали как нечто обычное. Обычное, привычное. Отцы и деды так говорили, и я это знаю, и внучкам скажу. Он, может быть, и знал. Вот. А вот фарисеи интересно среагировали, да?
Да, происходило-то это в субботу.
Там нет, не то, что в субботу. А
не в субботу?
Фарисеи, нет, в этот раз фарисеи взбунтовались из-за другого. Как он это говорит? Они же кисловато интересные говорят. Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного только Бога? Так между другом, бу-бу-бу, шу-шу-шу, да? А Спаситель им говорит, ну вот что вы в сердцах своих, да, помышляете? Как вы думаете, а что легче сказать? Отпущаются тебе грехи или встань и ходи? Так вот, чтобы вы знали, что Сын Человеческий, так себя Спаситель, называет согласно пророчествам, которые были о нем, о воплощенном Боге Слове, о Мессии, Сын Человеческий. Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле отпускать грехи, обращаясь к расслабленному, говорит, тебе, говорю, встань, возьми свое это покрывало, одеяло и иди в дом твой. И этот расслабленный, который лежал, может быть, годами, да, вот, друзья не бросали, как-то за ним ухаживали, и помогали, когда услышали о удивительном проповеднике, об удивительном пророке, может быть, побежали и так нагло крышу разобрали. Вот, вот он вдруг встал и пошел. Встал и пошел. Вот такое чудо.
Ну вот в Евангелии от Иоанна в 14 главе описывается об исцелении долголежащего. Тут уточняется, что это было в день субботний.
А
вот реакции фарисеев.
Это овчья купель, исцеление mm-hmm. того, который 38 лет лежал, да, и человека, который... Нет у меня человека... По-славянски, так это четко звучит, человека неимом.
Да, очень значительно
очень, звучит. Очень четко, да. У нас этот человек, он как бы, ну, человек, вот, слуга подзывают, да, какого-то слугу в ресторане. В старых произведениях, да, это Иван Васильевич меняет профессию, вот, официанта подзывает он. Нет, человека как вот такого, какого-то вот...
Но здесь его чувства, понятно.
Да. Так вот, то исцеление, да, было в субботу, и когда Спаситель его исцелил, и он взял в охапку тоже вот свои эти тряпки, на которых он лежал, и пошел домой, то фарисеи его увидели и сказали, ну ты что, сегодня суббота, а ты несешь узелок, грех большой. Вот, и он говорит, что тот, кто меня исцелил, кто-то мне сказал, возьми и неси, и я понес. Вот. Это не то, что он как бы вину перекладывает, а он ощущает внутри, что тот, кто сотворил это чудо, то, что с ним произошло, оно как-то вот не очень вяжется с теми земными ограничениями, в которых мы, несомненно, можем Богу послужить, соблюдая их. Но тем не менее, вот здесь кто-то больший, здесь был больший, вот, чем вот эти вот просто правила. Да, что вы сказали?
Фарисеи, они умные люди, считалось, что они умные люди, и их реакция. Ну, мы-то сегодня это понимаем как не совсем разумное.
Ну, мы-то сейчас, мы-то знаем, вот. Они внутри в ситуации были, для них это все было не так ясно, как для нас. Но вообще это очень интересная тоже тема, чтобы подумать, когда... И Евангелие ведь так и говорит, люди, которые стояли вокруг, увидели чудо, что вот они, что видели, как они крышу раскорябывают, и вдруг этот человек выходит, все расступаются, его пропускают, и он идет, наверное, своими ногами, наверное, озирается в таком восторге, что вот он, я сам иду, свидетели этого чуда, все люди... стали славить Бога, давшего такую власть человеком, да, давшего такую власть Иисусу. А вот фарисеи, да, в таких случаях, когда происходит чудо, говорят, этот человек не от Бога, потому что он не хранит субботу. Если чуть-чуть дальше продвинуться по тому чтению, о котором мы сегодня говорим, об этом евангельском событии, там сказано, что Спаситель ходил и исцелял многих и изгонял бесов. Люди все, люди все дивились, восторгались, да, не просто удивлялись, а именно с таким с восторгом удивлялись. А фарисеи говорили, что он изгоняет бесов силою Вельзевула. Вот так вот. Это на самом деле очень такой важный момент.
Отец Сергей, ну вот в этих историях просто хочется еще обратить внимание, кто действительно умный. Ну вот да. Если взять определение ума, это совокупность способностей к мышлению, познанию, пониманию, оценке, принятию решения.
Красивое
определение. Вот исцеленные, они были простыми людьми. Они не были образованы.
Ну, вот евангельское событие, которое чуть-чуть они говорит раньше о том, до того, как Господь Спаситель исцелил исцелил этого расслабленного, Господь воскресил дочь Иаира. Этот Иаир был вполне себе образованный, и он воспринял это чудо с благодарностью. Вот. Действительно, то фарисейское странное совершенно поведение, вот вы ведь удивились, ну как, ведь это так понятно, а они, мы на них смотрим с удивлением. Ну как, у них чудо перед ними совершается, а они бубнят про субботу, они говорят, как это он хулит, ну, как не может он, человек не имеет права говорить, что отпущаются грехи, потому что только Бог может отпускать грехи. Вот здесь вот это противоречие между... А вот здесь вот трудно сказать, умом и верой. Или разумом и верой. Ну, наверное, все-таки разум и вера — это такое вот уже устойчивое словосочетание, устойчивое противопоставление, которое, да, уже как-то в традиции нам осуждать разум в, так сказать, в угоду вере, но мы немножко о другом подумаем. Разум — это все-таки свойство соображать, как использовать что-то, как использовать эту вещь. А ум он все-таки созерцатель. У ума свойство такое проникать в суть вещей. Вот он ищет понимать вещь насквозь. Не зачем она нужна. Зачем она нужна, это вот как раз разум. Вот. Ну, если грубый пример, то ум пытается проникнуть в устройство стола, стула или табурета, да, что это вот какие-то ножки, какая-то платформа, бывает спинка, вот чтобы удобно было, бывает без спинки, но тем не менее вот какая-то идея, заключенная в этой вещи, да, логос, да, вот этот, с маленькой буквы. Это вот поиск ума. И на самом деле у ума как раз его самая высшая способность, самое высшее его предназначение — это созерцать Бога.
То есть фарисеи, они были образованы. Бога. Они были образованы, да, в своей сфере.
Да, они были, наверное, очень хорошо образованы. И закон знали наизусть. И вот здесь это противоречие начинает играть между верой и умом, начинает играть вот в нехорошую сторону. Они ведь действительно образованные, они знают, какой Бог согласно его, Бога, нам откровению, которое записано в Писании и которое передается в устном предании. Они все это знали, что-то наизусть, что-то в книжечках. Все знали, какой Бог. Но ум воспринимает, ну, скажем так, видимое. Вещи сейчас все-таки именно нашего мира. И когда в понятиях нашего мира описывается Бог, то для ума это описание Бога вдруг может стать границей, в которых имеет право Бог действовать. Вот если он действует не так, как он о себе сам сказал, то это значит не Бог уже получается. Для ума это так. Ум наш, он ставит границы, и самому себе в том числе, он ставит границы собственному восприятию. То, что не вмещается в Евангелии, как часто это слово говорится, слово его не вмещалось в них. Вот то, что не вмещается, оно может быть отвергнуто. Для ума это как бы вот его правило. Есть такое понятие, как ограниченное мышление. Вот, ну, прям там при каких-то там поражениях личности это происходит, да? Вот человеку вот так вот это понятно. Вот, и вот так вот он будет жить, вот так вот он будет поступать. Ему говорят, ну, посмотри, можно не так поступать. Отойдите. Не надо мне это даже рассказывать, я это слушать не хочу. Это страшно, понимаете? Это страшно по многим причинам. Я всегда знал, что вот так вот правильно, и делал так. Я потратил уйму времени и сил. И вдруг мне сейчас говорят, что... Я что, всю жизнь жил неправильно, что ли? Нет. Вот. И даже и не говорите мне об этом. Не желаю слушать. Вот. Вот такое вот, вот так мышление может быть ограничено. Не надо забывать, что мы поражены грехом. Мы сейчас не такие чистые, как Господь нас создал, и зрение наше, так сказать, духовное, оно не такое чистое, как было. Теперь оно поражено, теперь оно работает плохо.
Ну, хорошо бы это всегда понимать, знать про себя.
Да, да. Сейчас, секундочку, я немножко сбился, сейчас я соображу.
Отец Сергей, а давайте я пока напомню всем, кто вместе с нами. Друзья, вы можете писать свои вопросы, присылайте нам сообщения. Такая возможность есть у всех, кто слушает нас на нашем сайте teos.fm, ну и также слушает и смотрит в социальных сетях.
Так вот, да, возвращаясь к уму с границами, которые он сам себе ставит, он может сам себе сказать, что то, что не так, как я знаю, не имеет права на существование. Я это не приму никогда. Вот таков ум. И если мы, как грехом пораженные, мы можем как бы совершить какую-то вещь нехорошую, то мы точно так же легко в этом подозреваем других людей, других кого-то, что они хотят, сделать что-то нехорошее. Они нехороши в принципе. Если они не такие, как я знаю, вот я знаю это так, и это хорошо. Тот, кто в это не укладывается, он плохой. Понимаете, какая бинарность? А вдруг он более хороший, чем я? Вот этого вопроса не возникает. Именно из-за нашей искаженности мы сразу подразумеваем в других плохое. Святитель Феофан Затворник сказал, написал такую фразу, меня просто она поразила. Ум без веры — каверзник. Каверза — такое старинное уже слово, да? Каверза — гадость, какую кто-то задумывает сделать другому человеку. Каверзник. Изобретатель на зло, которое он припишет не такому, как в его представлениях должен быть человек, человеку. Отсюда рождается вот эта страшная фраза. Он силою князя бесовского изгоняет бесы. Говорят фарисеи. Когда они его просто отвергают, да, говорят, этот человек не от Бога, потому что он субботу не хранит, заповедь о субботу, но это очень важная заповедь. Вот. Он не от Бога, потому что он субботу не хранит. А кто-то из оппонентов им отвечал, но мы знаем, что грешников Бог не слушает, а этот человек делает дела Божьи. Господь ему поборает. Значит, здесь все-таки все не так просто. И как на них реагирует фарисей, да, как же его звали.
Но мы-то сегодня уже понимаем, что фарисеями еще и двигали их личные чувства.
Личные чувства двигают человеком всегда.
Да.
Поэтому это их не оправдывает. Вот. И не усугубляет, как говорится, их вины. Дело в том, что, понимаете, человек вот с этой вот ограниченностью, которую его ум ставит самому себе, он не может вышагнуть за эти границы. Люди, которые, в кавычках, да, более простые, они просто воспринимали случающиеся события, особенно такие из ряда вон выходящие, как воскрешение этой дочери Иаира, да, как исцеление этих слепых, как удивительные чудеса, чудо, которое совершил Спаситель вот чуть-чуть до этого исцеления слепых на другой стороне Генесарецкого озера, когда он изгнал легион бесов из бесноватого, да, когда они бесов свиней тогда попросили, а можно нам свиней? И тут же уничтожили этих свиней. Чудо? Чудо. Но люди настолько испугались за свое благополучие, что стали просить Спасителя уйти. Это, знаете, вот вроде как апостол Петр, когда он в лодке, Спаситель велит забросить сети, мы, Господи, всю ночь ловили и ничего не поймали. Днем-то рыба уходит в глубину, все, какой смысл ловить? Но по слову твоему заброшу, забрасывают, огромное какое-то там косяк попадается, невозможно, сверхъестественно. Сети рваться начинают, и Петр восклицает: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вот. Такое вот пораженное грехом существо не может находиться рядом с таким Божьим действием, с тем, кто делает такие Божьи дела. Это страшно, да, как Господь говорил Моисею, Моисей потребовал, попросил: «Яви мне, Господи, славу Твою». А Господь отвечает: «Не может никто увидеть из людей лица моего и остаться живым. Я тебя подойду сзади со славою моею, положу тебя, на краю станешь оврага, я тебя аккуратно в этот овраг уложу, пройду над тобою, а ты потом встанешь и увидишь меня сзади, а вот в лицо нет». Вот этот вот ужас от несоответствия. Слишком много греха в нашей жизни стало. Несоответствие нас и Бога, да, вот это вот: «Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный». И просили жители Десятиградия, чтобы Спаситель ушел обратно, переплыл туда, откуда пришел, потому что они поняли, что их бизнес под угрозой, это свиноводство их. Но там Спаситель оставляет человека, которому, вот этого самого исцеленного бесноватого, которому говорит: «Иди и расскажи, что сотворил тебе Бог». И он ходил и рассказывал, что сотворил ему Иисус. Евангелие так и обыгрывает это, подчеркивает, что Иисус сказал, что тебе сотворил Бог, а он ходил и рассказывал, что сотворил ему Иисус. Он ходил, ходил, проповедовал, и через какое-то время Спаситель ведь снова туда приехал. И тогда уже жители той страны встречали и выносили всех своих больных, немощных и бесноватых, тащили, чтобы только вот как-то прикоснулись и получили исцеление, да, вот это чудо для них становится фактором, который их приводит к тому, что они хотят услышать слово Спасителя.
Ну, а на примере фарисеев мы понимаем, что можно быть очень образованным человеком, но не суметь вот своим умом понять что-то самое главное, очень важное.
Можно, можно. Мы про это говорили, чуть-чуть отвлеклись, да? Вот ум без веры — каверзник. А с верою вот он не зажат своими границами. Там, где я не понимаю что-то, Бог, он открыл мне, что он может делать так. Но это не значит, что он не может действовать иначе и как-то шире, как я еще просто не могу вместить, не могу понять. Он как-то иначе может действовать. Вот вера как раз и дает уму возможность сделать это допущение. Да, я этого не понимаю. И в этой жизни, может быть, даже и не пойму. Но это может быть. И каким-то образом Господь может действовать иначе. И тогда человек открыт этому действию Божию. Может, он сейчас границами его ума связан, а через некоторое время сможет вышагнуть за них. Точнее, они расширятся. И что-то из того, что мы воспринимаем только верой, через некоторое время становится такой уверенностью, да, каким-то даже, может быть, знанием, а что-то так и останется верою, будет воспринимаемо только верою до тех пор, пока мы во всеобщем воскресении не будем преображены, пока не вернется то задуманное Богом состояние, и оно будет не повреждено грехом. Тогда наш разум будет силен проникать во многое. Зрение наше, в том, вот это вот такое духовное зрение, которая, функции которого сейчас исполняет вера. Вот, как апостол говорит, мы духовные вещи видим, словно сквозь тусклое стекло какие-то тени, некоторым образом гадательно. Вот сейчас мы их воспринимаем так, потом же нет, потом увидим все явно. Вот поэтому ум без веры, он обречен на отторжение того, что в него не, в его рамки не укладывается. Именно это и есть беда фарисеев. Это не ум, это не просто образованность какая-то. Вот образовался, там, такой вот диплом, такой вот класс получил, и все, и бах, и стал не способен воспринимать духовные вещи. Нет, не сама по себе образованность, не сам по себе ум. Нет, а именно отсутствие веры. Ведь о вере тоже Спаситель много говорит.
Нет, но знаниями пренебрегать не надо, Библия этому учит.
Нет, именно что не надо. Надо не чем-то пренебрегать.
Знание — сила.
Знание — сила, а вера — это вера. Вот. И веру надо. К большому уму, да еще большую веру. Вот как хорошо будет.
Вот. Дед Сергей.
Да.
А давайте вот еще остановимся на таком моменте. Вы вот хорошо обратили внимание, что Христос сказал исцеленному: «Иди и говори, что Бог исцелил тебя».
Что сотворил тебе Бог, да.
Что сотворил Бог. Вот это, конечно, важно, но в данном случае произошло совпадение. Исцеленный говорил, что Христос его, что Иисус его исцелил, но исцелил, да, Бог, они едины в данном случае. А вот в нашей жизни, вот мне подумалось, очень важно, чтобы человек искал исцеление именно у Бога, а не у какого-то человека. Вот прежде всего важно, чтобы...
Да, здесь немножко мы какое-то крючкотворство сейчас можем впасть, но будем осторожны. Смотрите.
Ну, давайте осторожно.
Бог посылает, да, какие-то, открывает какие-то знания. Человек старается, понимает, да, изучает какие-то там свойства травок, и с помощью этих травок учит людей. Вот. И травки Божие творение, и человек сам Божие творение, и ум, и такое вот стремление к познанию в человека, в этого Бог вложил. Вот. Кто здесь дал исцеление? Бог или человек?
Бог через человека.
Ну да, может быть, вместе они, да, дали. И Бог, и человек. Поэтому не стоит так вот разделять, что я вот только у Бога я буду искать исцеление. Анекдот такой есть. Один человек очень хотел разбогатеть и говорил: «Господи, ну сделай ты меня богатым. Ну что ж ты меня все не делаешь богатым-то?» А Господь ему говорит: «Ну ты хоть попробуй на работу устройся, или хотя бы лотерейный билет, что ли, купи». Человек тоже должен что-то сделать.
Конечно.
Вот.
Вот, отец, поэтому... у нас времени остается немного. Я вас перебила, вот какая-то важная мысль.
Нет,
я
думаю, что... мысль кончилась.
Да, давайте мы вот перейдем тоже к делам. Вот что мы-то должны сегодня, вот как понимать суть христианства и нести ее?
Да, да, вопрос очень сложный, быстро ответить. Мы ищем-то Христа, и наша жизнь, исполняя Его заповеди, собственно, и становится христианством. Но как-то вот христианство без Христа, ну немыслимо. Вот что я пытаюсь... сказать. Не надо говорить о христианстве отдельно. Вот. Да будем заповеди Божии исполнять. Сколько у нас там есть времени?
Ну, суть христианства — это Христос, можно коротко сказать, но и говорить об этом можно бесконечно.
Можно.
Размышлять.
Можно.
Все-таки что это такое в нас, в нашей жизни?
Хочу сказать, может быть, такую, на мой взгляд, важную вещь. Бывает, что нам как-то вот действительно не хватает вот веры. Но И мы, когда просим у Бога, мы как-то вот ему не доверяем. Вот. Вера — это, ну, скажем так, уверенность в невидимом. А вот то, что нас гложет, когда мы просим и сами не верим в то, что просим, это уже доверие Богу. А доверие Богу можно в себе вырастить, очень сильно вырастить, если мы знаем, что мы просили что-то, Бог нам дал вот те же самые чудеса, которые бывают сверхъестественные, нарушение порядка вещей, а бывает просто сложилось так, удачно сложилось, вот опаздываю я на маршрутку, бегу, молюсь, Господи, вот как бы мне так хорошо успеть бы доехать, и вдруг я вижу, что эта маршрутка, которая должна была 15 минут или 10 минут назад уйти, она тоже опоздала там когда-то давно, я молюсь сейчас, и Господь задержал ее там тогда, вот. Она приходит сейчас. Вот такие вот вещи, когда, ну, можно так сказать, чудесное стечение обстоятельств. Вот все откладывать в памяти и с благодарностью молиться Богу. Поблагодарить Бога за то, что Он совершил мне то-то, то-то и то-то. Я просил и получил. Лучше для укрепления нашего доверия нету ничего. И очень бывает неплохо, знаете, вот интересное такое упражнение — записать вечером, сесть 5 минут на это потратить, три вещи, за которые я хотел бы сегодня поблагодарить Бога. Когда мы увидим, что эти три вещи пишутся легко, ну тогда 5. Вот месяцок так пописать в тетрадочке для себя исключительно. И потом посмотреть на это. Да, сам этот труд, он немножко и меняет наше сердце, наш ум. Мы начинаем видеть ясно чудеса и благодеяния Божие, это очень сильно укрепляет вот это самое доверие, о котором я говорил.
Отец Сергий, ну и, наверное, Нагорная проповедь говорит нам тоже о сути христианства в нас, какими именно мы должны.
Да, Нагорная проповедь, она вот удивительно своей неотмирностью. Своей неотмирностью, она настолько не несет никакой земной выгоды.
Ну да, она о милосердных,
что
о миротворцах.
Когда мы понимаем, что эти заповеди, они без Христа не могут быть поняты, не могут быть восприняты, вот, то... Они, когда мы их слышим, когда мы их читаем, мы понимаем, что мы не связаны рамками греховности этого мира, мы не обязаны рвать на себя то одно хорошее, которого якобы на всех не хватит, тех ресурсов мирских, которых, кажется, может не хватить, и поэтому надо, так сказать, по законам этого мира грести на себя. Оказывается, из этой необходимости, из веры в эту необходимость можно выйти. И вот здесь в заповеди блаженства они как раз дают удивительное подкрепление.
Отец Сергий, ну и, наверное, еще так можно понять, что у нас просто сегодня у христиан есть источник правильного ума и сил, как все исправлять, как дальше жить. Мы знаем, к кому обращаться, у кого искать помощи.
Да, да. Когда нам трудно, мы четко помним, только Господь может нам помочь. Легче переступаем через самость.
Мне было очень интересно вас слушать.
Спасибо большое, я старался.
Благодарю вас. Друзья, всего доброго. До
свидания.
Встречи.